Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы, как обычно, в воскресенье собираемся здесь, за столом, в студии «Светлого радио», чтобы поговорить на какие-то темы, которые волнуют не только нас, но, наверное, и вас. И сегодня у нас тема прям вот болезненно актуальная, наверное, особенно для людей творческих. «Почему сегодня добро не привлекательно?» Вот так мы ее сформулировали. Или «Как сделать добро привлекательным?» В гостях у нас сегодня отец Олег Осадчий, клирик Георгиевского храма города Видное. Добрый вечер, отец Олег.
Здравствуйте.
Илья Кухарев, православный блогер, так его многие знают, теперь еще и православный рэпер. Илюша, добрый вечер.
Всем привет, друзья.
И Яна Артюшина, член Творческого союза художников России, лингвист. Яна, привет.
Здравствуйте.
Ну что, давайте послушаем программу Яны, как затравку к разговору.
Никто не будет спорить о том, как сильно порой на нас влияет просмотренный фильм, пойманная краем уха мелодия или состояние, отображенное в картине. Творчество – сила, дарованная нам Создателем, а значит, сила немалая. Каждый творческий человек несет в своей работе заряд, созидающий или разрушающий, способный повлиять на мысли, настроение и решения других людей. «А какое настроение будут создавать мои картины?» – однажды подумала я, заканчивая работу над одним холстом и выбирая сюжет для другого. Варианта было два – написать теплый и радостный вид грузинского монастыря Сам-Тавро или передать печаль позднего морского заката. Именно тогда, в момент решения отдельной художественной задачи, я как-то неожиданно для себя сделала выбор, который стал вектором в моей творческой жизни в целом. Безусловно, печаль может быть красивой, поэтичной, душевной, но я предпочла ей радость. Вскоре был готов рисунок монастыря, окруженного голубыми горами и залитыми солнцем кипарисами. Выбор сюжета не был случайным. В Сам-Тавро мощами и духом присутствует один из моих любимых святых – Гавриил Ургибадзе. А то, что было потом, я расценила как подтверждение правильности выбора. Подготовив палитру из множества теплых и ярких оттенков, я стала наносить первые мазки. Рядом с мольбертом стояло изображение преподобного Гавриила. Я рисую и обращаюсь к нему. «Вот, отец Гавриил, видишь, решила, что не будет на моих картинах ничего мрачного. Хочу, чтобы людям было радостно, как там, у тебя, в Сам-Тавро. Надеюсь, как-нибудь приехать к тебе». Спустя короткое время в телефоне раздалось уведомление. Знакомый выслал приглашение на встречу в Москве, а называлась она «Я жду вас в Сам-Тавро». Вечер был посвящен жизни преподобного Гавриила Ургибадзе. По благословению святейшего католикоса-патриарха всей Грузии Ильи II, съемочная группа, которая снимала фильмы о святом, привезла икону, именуемую «Дружба русского и грузинского православных народов», с частицей мощей преподобного Гавриила. «Вот это да», — подумала я. «Только проговорила, что хочу в Сам-Тавро, а тут Сам-Тавро едет к нам». Я улыбнулась. Стало приятно от того, что отец Гавриил опять услышал. Тот случай и еще многие впоследствии показали мне, что желание радовать других обязательно возвращается к тебе твоей личной радостью. Неважно, создаешь ты приятную картину, пишешь добрую книгу или просто готовишь вкусный ужин для семьи. Не ожидая похвал, благодарности, творишь нечто, от чего другим хочется улыбнуться, и в ответ сама жизнь тебе отвечает словами Христа: «И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Ведь радость – это заповедь. Значит, важно и самой радоваться, и нести радость другим.
Частное мнение.
Такая глубокая программа, да, подтверждение твоего выбора в пользу добра. Ну, тут не добра, наверное, закат тоже не зло, но как-то вот в пользу такой радости, да, ты как
да,
сделал этот выбор.
Сейчас я, когда слушала, переслушивала этот текст, Я понимаю, что в целом такое настроение появилось совсем недавно, потому что если смотреть в детство, сейчас все психологи рекомендуют смотреть в детство, мне всегда нравились отрицательные герои в сказках.
Как?
Да, мне казалось, что добро предсказуемо, скучно, ну, то есть, как правило, какие-то царевичи, дураки, ну, что-то такое. А вот зло всегда умно, подходит
хитро.
К вопросу хитро, да, харизматично. Ну, и поэтому мне захотелось поговорить. Слава богу, сейчас приоритеты поменялись. Но хочется поговорить о том, почему все-таки нас привлекает зло. Нас, я имею в виду, в целом людей. Ведь мы заранее знаем на рациональном уровне, что добро-то победит. Ну и вроде бы как хорошо быть с теми, кто победитель.
Да,
то есть на
рациональном, на стороне добра.
Да, на рациональном уровне это было бы объяснимо. Но что внутри нас привлекает во зле?
Ты знаешь, я попробую как бы свою мысль озвучить. Когда я училась при духовной семинарии на курсах богословских, у нас преподаватель по сравнительному богословию сказал, что вот эти восточные все направления – это мудрование человеческое, но бесконечно глубокое, потому что все, что смог человеческий мозг придумать, открыть, из своего опыта создать, достроить, как существа творческие, мы на это способны, оно очень глубоко. И это человеческое, может быть, поэтому оно нам близко, да? А Божье, оно как откровение нам дается. И, может быть, поэтому нас тянет, потому что это умствование. Мы же любим поумствовать, пофилософствовать, поговорить.
Да.
Это моя версия, отец Олег, ваше мнение как? Почему, знаете, зло привлекательным кажется?
Ну, мне кажется, оно вообще не кажется привлекательным. Мне, кстати, очень понравилась передача. Вот я, когда ее послушал сейчас, мне показалось, что надо заканчивать передачу.
Все
так емко, хорошо, цитаты из Священного Писания в конце, которая прям подвела точку.
Злые герои. Почему они нам нравятся?
Мне не нравятся, не знаю. Хотя в детстве, знаете, если смотреть в детство, то, конечно, мне всегда был более симпатичен волк, чем вот этот вот заяц.
Ну, это в мультике.
Да, в мультике. Ну, то тоже это такая культурная история. Вот. Ну, как и Леопольд, мне всегда нравился меньше, чем вот эти мыши.
Это мышицы. Это мы мышицы. Помните, на рентгене?
Вы сказали интересную вещь, то, что мы чувствуем, что добро победит. В принципе, мы, христиане, знаем, что оно уже победило.
Да.
С другой стороны, путь продолжается, да, и вот эта вот такая многомерность, она интересна. Фродо пошел с кольцом к горе Рудруин, все было плохо. Все могло быть по-разному совсем, да, но он пошел. Угу. И это пример. Вот, поэтому...
Здесь, может быть, знаете, просто вопрос, как, ну, имея какие-то творческие способности, самому создавать те образы, которые хорошие образы, добрые, которые будут
цеплять,
укладываться в подсознание у человека, да, потому что когда нам нравится зло, какие-то просто злые персонажи, ну, они были просто красиво, стильно представлены зрителю, например.
Подожди,
да?
Вот ты про каких персонажей говоришь? Современного кинематографа или из детства сказки?
Да и сказки, и современные, да и, знаете, даже вот сейчас, когда речь идет, например, об Антихристе, всегда куча просмотров.
Угу.
Ну, то есть людей привлекает вот этот вот элемент, я не знаю, может быть, зло непредсказуемо из-за этого, может быть...
Люди любят пугаться.
Пугаться?
Угу. Страшилки любят.
Страшилки разные, вот то, что детям интересно. Угу. Вот такой феномен. Ну, взрослые во многом тоже дети, да, поэтому в них это живо, поэтому люди любят там искать какие-нибудь там три шестерки, там, масонов каких-нибудь там или что там еще интересное там людям, да. Вот, хотя в мире есть масса всего интересного, прекрасного.
Знаешь, что еще я слышала такую трактовку, что когда мы себя отождествляем с плохими, то можно выдохнуть и не стараться по стойке смирно стоять, да, как бы мы свои недостатки оправдываем. Ну и почему я спросила про современный кинематограф, потому что, например, для меня вот эта Малефисента в последнем фильме,
например,
когда ее выставили как положительный персонаж, когда говорят, что она отрицательная, нет, в этом фильме она положительный персонаж, и мы сочувствуем этому злу, потому что у него есть свои эмоции, и мне кажется, это прецедент. Ну, такой явный для меня прецедент, когда мы начинаем сочувствовать злу, А сочувствовать – это уже христианская эмоция. И тут нас запутывают окончательно в этом. А положительные герои почему-то кажутся правильными, назидательными, что, кстати, в кино прям вот не категорически, чтобы не было назиданий никаких, какими-то давящими, давящими на совесть.
Слащавыми.
На совесть давящими, мне кажется. Слащавыми. Илюш, как ты думаешь, почему?
Слушайте, друзья, я думаю, нам нужно не забывать то, что все-таки есть история про грехопадение и про нашу удобопреклонность, да, к греху, то есть как-то злу до нас достучаться легче, потому что... каждому человеку, ему в процессе своей жизни нужно, наоборот, в себе вот найти Бога, найти доброе и найти в себе силы за это ухватиться, чтобы прожить всю жизнь. А зло с нами как будто бы изначально. Угу. Да, мы не зря там с самого детства начинаем где-то чуть-чуть привирать, обманывать, что-то там кто-то первый раз что-то все время там кто-то украдет или там кого-то обидит, на кого-то что-то скажет. Поэтому нам со злом как-то легче. Поэтому...
привычнее.
Поэтому, может
привычнее,
быть, это
да. естественная, да, да. эмоция. Но
вот я вообще удивляюсь, прекраснейшие люди со мной здесь находятся, потому что все говорят про каких-то отрицательных героев, на которых кто-то там равнялся или кому-то нравился. Я вот, например, себя воспринимаю исключительно как отрицательного героя раньше, да, до воцерковления. То есть тот образ жизни, те там какие-то интуиции, мотивации, которые во мне были, они, конечно, были, ну, отрицательными. И именно встреча со Христом, с таким вот живым добром, поглощающим, да, вот ты как в капсулу заходишь, капсулу, где чистейший воздух,
стерильная.
Где ты сыт, накормлен, и просто ничего тебе больше не нужно, кроме как находиться в этой капсуле, такая животворящая реальность, вот, это, конечно, потом, ну, меняет жизнь, и зло, уже даже вот эта внешняя оболочка в тебе, да, то, что осталось от той жизни, наполненная правильными смыслами, дает возможность тебе же самому как бы второй шанс для того, чтобы явить себя миру с другой стороны. То есть ты внешне тот же, у тебя те же шрамы, угу. условно говоря, на теле остались, но раньше эти шрамы говорили о твоей причастности к греху, а сейчас они больше говорят о твоем покаянии. Вот это такие вот... И, кстати, в твоей истории это тоже слышалось, что творчество, оно может созидать,
да,
может и
разрушать. Да,
и
да.
все зависит как бы от того, что мы выбираем. Такой,
ну,
тоже важный
смотрите,
момент.
По поводу добра и маскировки, я бы сказала. Вот говорят, что дьявол не может сделать ад привлекательным, поэтому он делает привлекательным путь в ад. Вот, но мы же тоже маскируемся.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений», у микрофона Наталья Лангамер. В гостях у нас отец Алексей Осадчий, клирик Георгиевского храма города Видное, Илья Кухарев, православный блогер и православный рэпер уже, и Яна Артюшина, лингвист,
художник,
да, которая предложила тему «Как сделать добро привлекательным». Так вот, моя мысль, знаешь, в чем, Илюш, в ответ на то, что ты сейчас говорил, что нам для того, чтобы продать добро, в хорошем смысле слова, преподнести, да, людям, приходится внешне как бы мимикрировать под них. И вот эти вот шрамы, о которых ты говорил, они, возможно, как раз делают нас родственными тому миру. А дальше мы, помнишь, как апостол говорил, что с язычником будь как язычник, да. с беззаконным как беззаконным, как беззаконный, будучи под законом, дабы обрести одного из них. Ты осознанно это делаешь, ты говоришь на той же лексике, как говорит сейчас молодежь современная, и на которой мы в церкви не разговариваем. Это осознанная мимикрия?
Ну, естественно, да, то есть в этом как раз и фишка, да, если вот, ну, мне говорить на своем же примере, то тот или иной успех, скажем так, проповеди среди молодежи, в моем случае, он как раз во многом и зиждется на том, что я внешне создаю ощущение совсем не церковного человека.
Да.
То есть я как
на
будто
контрасте.
Бы часть этого, mm-hmm. ну, типа, зла, но будучи находясь в этом, ну, внешне кажущимся своим, я имею возможность, имея внутри правильные смыслы, это транслировать, и это вызывает сумасшедший просто интерес
да.
у людей. И это, кстати, тоже важно, что когда внутри, скажем так, злой системы вдруг появляется какая-то весть о добре, замаскированная, mm-hmm. то это, ну, имеет, ну, серьезный отклик. То есть интересуются, типа, о, Интересно. Так, да, подожди,
прикольно.
Стоп, ты же такой же, как и мы. А ну-ка расскажи подробнее, что за история. И
то есть начинаешь... можно оставаться таким же, да, но внутри что-то другое нести, просто, некий,
знаешь,
компромисс.
Важно просто в определенные моменты понимать границы, за которые ты не можешь заступить.
Да,
ну, то есть, условно говоря, если ты находишься в компании, которая ругается матом, ты не должен ругаться матом для того, чтобы им что-то возвести. Ты должен понимать, что за эту границу я не захожу, я разговариваю с ними на другом языке,
так,
но говорю понятно.
Опасный момент, правильно, что ты вот эту границу обозначил. Отец Олег, да что ж такое? Почему же мы должны маскироваться, чтобы нести, ну, так мы громко скажем, пытаться нести добро?
Мне кажется, не надо маскироваться, надо быть человеком. Вот о чем вы говорили, я полностью согласен, да, то, что нужно с людьми говорить нормальным человеческим языком, там, с молодежью, с ровесниками, с пожилыми людьми, там, с детьми. Надо говорить нормальным человеческим языком, все будет хорошо. Когда Господь пришел, было несколько уровней, скажем так, зла в поведении людей. С одной стороны, это были там мытари, блудницы, да, люди, которые были нерукопожатны для тех, кто считал себя хорошим. Господь пришел к ним, Господь с ними общался. С другой стороны, были фарисеи, которые говорили, что у нас все хорошо, мы респектабельны, мы знаем, как правильно мыть руки, вот, и все такое прочее, да, и у нас-то все точно хорошо. Господь разрушил этот стереотип, сделал это с любовью, да, потому что мы знаем, что его ученики были из тех людей, вот, поэтому для нас, наверное, это пример, да, потому что, ну, Нагорная проповедь – это революция, это революция добра.
Ну, и в итоге Господа нашего Иисуса Христа распяли, как и многих апостолов тоже и святых казнили, потому что до какого-то предела проповедь доходит, но потом волна зла все-таки сметает это на своем пути.
Мир возле
несогласия,
лежит, да?
Несогласие. То есть надо понимать, что мы что-то сделаем, но потом все равно нас мир возле лежит, да, он нас все равно как-то проглотит. И тут выбор, наверное, даже не между тем,
как выстоять,
грусть или радость, да, преподносить, а как нести то самое добро. Давайте мы как-то сформулируем, что есть добро, на ваш взгляд, друзья. Блиц.
Положительный результат. Положительный для тебя и для окружающих тебя людей. Ну, понимаю, что расплывчато, но...
Я думаю, что это искренняя попытка сделать что-то не для себя, а для кого-то.
Угу.
Что принесет ему пользу.
Отец Олег.
Добро – это Господь, его отражение в нас.
Вот так. Изначально добро – это Господь. Знаете, у меня когда-то родился такой лозунг: добро может быть рейтинговым. Вот в мире кино и телевидения, да, Яна тоже знает эту проблему, всегда делают персонажей, как им кажется, многогранными там. А если ты просто делаешь персонажа положительным однозначно, то его не воспринимают. Но когда начинаешь углубляться в изучение сценарного ремесла, приходишь к тому, что все сюжеты, и об этом говорят все сценаристы, все сюжеты берутся в базе своей из Библии. И все равно, когда торжествует добро, вот это ощущение прикосновения благодати, которое дает ликование в душе, оно как бы искомо, как, собственно, и катарсис, это сопереживание кому-то, да, так все-таки, значит, рейтингово именно добро. Я сейчас, знаете, не в софистику, а я пытаюсь логически это как бы доказать и обосновать. Вот. Но, видите, все равно, отец Олег, нам приходится его во что-то упаковывать, да, Ян?
Это правда, да. Ну, вот то, что ты сейчас говорила про то, что откликается, ну, получается, что душа-то у нас, как бы мы не увлекались, совершенно верно, как бы мы не увлекались какими-то отрицательными моментами, да, все равно мы придем, кто раньше, кто позже, но к сознанию того, что добро, Господь, это истина, и это нужно, это то направление, куда нужно идти.
Илюш, как ты пришел? Вот, вот ты говоришь, что ты был для себя сейчас нынешнего отрицательный персонаж. Mm-hmm. А почему произошел поворот в сторону добра? Присытился злом?
Да, наверное, вот ты знаешь, как-то пришло понимание, ощущение, что вот как будто в этом нет счастья, что вот все эти пути вот в поисках смысла вне вот этого божественной истины, они все какие-то временные, какие-то слишком очевидные, какие-то слишком примитивные. И вот и как-то они вроде в моей жизни были. Ну, там, у меня не было какого-то богатства, чтобы я там... Но, тем не менее, те какие-то, знаешь, низменные цели, которые присутствовали в жизни там молодого 25-летнего парня, все как бы с этим проблем не было. Там, с женским вниманием, с какими-то там внешними данными и прочим. Но потом просто стало понимание, что этого как будто бы мало. Mm-hmm. И сама жизнь, просто Бог, Он же тоже участвует в нашей жизни. Мы же не то, что Он там где-то отстранился, мы живем, а потом Его
каждого,
находим.
Да.
Да, мы просто потом, Он сам нам подсвечивает какие-то моменты, дает нам возможность что-то увидеть. И, видимо, кто-то обо мне молился, что, знаешь, в уме и в сердце были вот эти свободные места mm-hmm. для божественных прикосновений, которые вот благоприятно воздействовали на сердце, сделали его платяным, да, а не каменным, как кто-то из пророков говорил, не помню.
Можно тут добавить как раз, вот ты сейчас сказал про, возможно, кто-то молился. У меня был тот же самый случай, мне мама всегда говорила, ну вот ты идешь, зайди в церковь, ну что тебе сложно?
Почему-то сложно бывает, да.
У меня рациональное, видимо, в этом смысле мышление, мне нужно было понять, зачем мне туда идти. И в итоге, когда Господь сподобил повернуться в его сторону, мама достает из паспорта такую замятую молитву. Я говорю, так это ты?
Так это ты,
да. Ну, то есть,
а бывает и бабушка даже на том свете, я считаю, что за нашу семью молилась моя бабушка. Но, знаете, давайте вернемся к теме добра и к тому, что мы можем сделать, как его нести. Ну вот кто через что, а у Ильи уже какое-то второе такое движение, потому что сначала был очень популярным его блог, православный блогер, так и назывался, и остается популярным, а потом случился в жизни рэп.
Угу.
И ты сейчас уже вот совсем в новой обертке несешь добро. Православный рэпер. Я не знаю, есть еще православные рэперы?
Ну, наверное, я даже, может быть, не позиционил бы себя прям как православного рэпера, но просто, наверное, рэпер, несущий определенные смыслы традиционных ценностей и православных вот наших вероучительных истин. Вообще история эта очень интересная. То есть я же вот в той своей как раз прошлой доцерковной жизни, я же, в принципе, всегда хотел медийности, хотел вот, я тоже хотел быть рэпером, оттуда такой яркий внешний вид, да, татуировки и прочее. И двери были закрыты, то есть были тоже там какие-то выступления, какие-то записи, там какие-то старые песни, но все было закрыто, и, как я это сейчас понимаю, закрыто все было, потому что как раз мотивация была неправильная, то есть она была деструктивная, и она бы меня убила.
Верный в малом,
да,
должен
быть. И она бы не принесла пользы ни мне, ни тем, кому эта музыка была адресована. А потом случается вот это удивительное покаяние, да, оборот в сторону Бога, и вот само собой вдруг на каком-то там мероприятии меня увидел
Ираклий.
Человек, да, которого я в детстве когда-то смотрел на всем известном шоу и никогда вообще не думал, что наши пути могут, в принципе, пересечься.
Ираклий
тут удивительным образом,
да,
он меня увидел, он на меня подписался, он мне сам написал, что меня вообще как бы удивило. Вот. И вот так родилось наше сотрудничество, и он именно предложил, увидев, видимо, какой-то потенциал, может быть, ему Бог открыл, не знаю. И он мне предложил, а почему бы тебе не записать куплеты на там песню, и я такой, давай попробуем. Я записал, прислал, он говорит, брат, это мурашка, все, надо делать. И так родился православный рэпер Метаной, да, мой сценический псевдоним Метаной. Слово, ну, он созвучен, естественно, со словом покаяние, метаноя, да, по-гречески.
Иной.
Иной, да. Мы сделали два слова мета, иной. Ной, как известный библейский персонаж, да, реальный житель этого мира, который спас в определенный сложный момент человечества от
потопа,
да. Избранное, скажем так. И, соответственно, этот персонаж для мета такого цифрового пространства через свои тексты тоже ведет людей к правильным смыслам.
Кто поэтому придумал метаной?
Я придумал.
Обалденно.
Оно как-то в моменте, да. Но просто изначально я думал, как себя назвать. Там были разные у меня мысли. Но хотелось что-то, чтобы оно как-то вот звучало и вызывало у людей интерес спросить, а что это значит? Если бы я там был ортодокс, было
да,
бы там
было
понятно, как бы, да, о чем речь.
Двери открылись сейчас?
Да, как открываются двери, открываются площадки, идет работа, мы пишем песни, у нас уже 3 песни есть, впереди еще. Поэтому дай бог, чтобы все получилось. И то, что уже сделали, у людей вызывает интерес. И самое главное, наша точка – это молодежь. Хочется именно с молодежью на языке понятной для них культуры и для меня понятной говорить о сложных смыслах. Да? Это тоже важно. И это как раз о том, как сделать добро привлекательным. Нужно взять добро, интегрировать его как будто бы в вражью, да, такую культуру. Все-таки рэп, хип-хоп,
работать
это такая у нас тоже вызывает определенные ассоциации, да, это культура. И туда интегрировать слово о Христе. И вообще, к слову сказать, у нас были премьеры на, ну, скажем так, мирских музыкальных каналах. И я Ираклию говорю: брат, ты понимаешь то, что это вообще это? Ну, то есть ты вдумайся. Песня, в которой говорится о Христе, не просто там, не о Боге, просто слово Бог, не о высшем добре,
а
конкретно говорится слово грех, слово там воскрес, слово покаяние и прочее. И это звучит на, я не знаю, как это, разделение федеральный-федеральный, но это мирской музыкальный канал с миллионными охватами. И там звучит песня о Христе. Говорю, это же просто революция, это бомба. Мы, говорю, делаем что-то очень-очень мощное. Поэтому вот так.
Когда Господь ведет. Я могу сказать, что у меня то же самое. Я очень много раз, я вообще как телеведущая, да, там сколько, 34 года в профессии, ах, страшно сказать. Я очень, просто очень юный туда пришла.
Мне 35, к слову.
Да, да, ну ты только родился, а я была совсем девчонкой, когда пришла в эту профессию. И двери были тоже закрыты, очень многие. Где-то открывалась, я так пролезала, набиралась опыта. А потом двери закрывались, и они открылись только действительно, когда я стала нести добро. Все-таки надо не забывать, да, что Господь-то ведет своих. Мы же не просто так идем, а Господь ведет, да, отец Олег?
Да.
Вы пытались играть что-то такое, ну вот православный рок почему-то тоже очень заходит. Рок, казалось бы, тоже, как и рэп, не совсем наша площадка, а именно православный рок очень популярен.
Ну, знаете, это как православный психолог, да, сразу хочется убежать подальше куда-то, мне кажется. Я не знаю, я играл раньше, то есть ансамбль, в котором я играл раньше, до того, как я стал священником, да, то есть мне казалось, что мы играем брит-поп, конечно же, да, вот, а на выходе это был все тот же старый русский рок, но я так оборачиваюсь просто. Ну, я не один там был автором, вот, но как-то так, да. А когда стал священником, ну, похожая ситуация на самом деле. Я перестал писать песни, но это как-то органично случилось, то есть я убрал гитару, все, то есть закончилось. Я, по-моему, как-то рассказывал в какой-то из передач эту историю, ну, кратенько.
Расскажите, да.
Родилась дочь. Меня настолько это вдохновило, удивило, захватило, что я взял гитару, написал ей колыбельную. Эту колыбельную потом перевели на русский язык, но я написал на английском, вот, и сейчас она в ротации нашей любимой радиостанции. Вера, вот, находится эта песня, вот, и все продолжилось, то есть я увидел, что это совместимые истории, да, то есть и священство, и музыка, появились коллеги, появились друзья, которые со мной стали этой музыкой заниматься, и сейчас тоже, и дочь выросла, и со мной сейчас играет, вот, в моем ансамбле, вот, ну, то есть как-то оно все очень гармонично так случилось, и я не знаю, там, православный это рок, не православный рок это или не рок, там, ну, мы называем это хитро христианский инди-фолк, ну, потому что есть на кого ориентироваться, там, в других странах музыканты, коллеги, вот, и, ну, как-то все на другой уровень вышло, да, то есть раньше, если это была такая клубная история, то сейчас там и ротация на радио есть, спасибо любимой радиостанции, вот, и там студийные записи, концерты, ну, интересно, что будет дальше.
Напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». У микрофона Наталья Лангамера. В гостях у нас отец Олег Осадчий, клирик Георгиевского храма города Видное. Илья Кухарев, православный блогер и православный рэпер. И Яна Артюшина, лингвист, художник. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Не переключайтесь, пожалуйста.
«Клуб частных мнений» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио и продолжаем говорить на тему, как сделать добро привлекательным, наверное, привлекательным во внешнем таком мире, и почему мы вообще называем добро непривлекательным. Обсуждаем вместе с отцом Олегом Осадчим, клирика Георгиевского храма города Видное, Ильей Кухаревым, православным блогером и православным музыкантом, рэпером уже, и с Яной Артюшиной, художником, лингвистом. Илюш, ты хотел что-то сказать?
Я хотел сказать, что если продолжать тему музыки, то если, например, брать западные страны, в частности Америку, то там рэперы и вообще музыканты, которые пишут вот такие духовные песни, они вообще собирают стадионы.
Да,
вот.
Кстати,
и,
да.
То есть здесь, я думаю, секрет в том, что если мы говорим про творчество и что-то про добро, и в частности про Бога, это важно делать качественно.
Вот.
То есть не тяп-ляп. То есть если ты делаешь эту музыку, ты должен ее записывать качественно, ты должен вкладываться в это не только своим там умом и просто написать красивый текст, но нужно позаботиться о том, чтобы это звучало круто, потому что, знаете, вкусно приготовленный торт, но внешне выглядящий так себе, не вызовет такого интереса, да, как если мы сделаем торт, который будет и внешне красивым, и внутри себя очень-очень вкусным.
Нас не оправдывает, конечно, то, что это православный продукт или добрый продукт, поэтому уж потерпите, что сделано кое-как. Мне кажется, это, наоборот, наносит некоторый урон.
Это и... правда.
Ян, да. Вот ты же тоже делаешь какие-то мини-фильмы там, и я знаю, что ты стремишься, да, к качеству крутому.
Ну, да, безусловно, потому что я сама, как потребитель контента, я люблю, когда это сделано качественно. И здесь важно, чтобы твои посылы не звучали наивно. Угу. И люди реагируют, вот у меня примерно та же схема, что и у Ильи, когда люди понимают, что ты образованный человек, что у тебя там куча профессий была, ты умеешь поддержать разговор, и вот у тебя даже фотографии, ты одеваешься не так, что у тебя там во всем сером, да, и прочее. И люди начинают задавать вопросы.
А чего, чего тебя в религию-то вдруг повело?
Вот, да.
Что ты вдарилась в религию?
Вдарилась, да. А где платье? Ну, вот это вот, да. То самое православное. Вот. И ты начинаешь отвечать на вопросы людей, и реакция, а что, так можно? Да? Поэтому, мне кажется, здесь, вот как отец Олег сказал, здесь важна искренность. То есть люди должны чувствовать, что ты действительно в это веришь, ты действительно этим живешь, и даже не просто веришь, верить можно во что угодно, тем более сегодня, да? Но ты практически это применяешь и объясняешь даже какие-то исторические события тем, что написано в Евангелии, да, то, что мы видим сейчас в мире происходит на личном уровне, на уровне межгосударственном, все это можно объяснить. И когда ты это объясняешь людям, для них словно открывается какой-то новый мир, новая информация, о которой они не знали в школе, в университете. И так было для меня, потому что я закончила два университета хороших.
МГИМО и...
И Северный Арктический Федеральный Университет. Привет, это Архангельск. Очень хорошее образование, но когда я стала узнавать о том, как вообще функционирует наш мир, я подумала, так с этого, наверное, надо было начинать. А дальше многих бы решений не было принято.
Если бы ты уже шла в сторону Бога, да?
Да, да, да.
А ты не сразу воцерковилась?
Нет, не сразу. Сейчас мне 36, мне было 29 лет, ну, где-то 7 лет назад.
И пересмотрела тоже свои направления.
Да, и вот то, что я говорила, привлекательность зла, она становится, ну, непривлекательной, уж извините, да, за такую формулировку. То есть ты просто смотришь и понимаешь, ну, тебе же нравилось, а что сейчас?
А сейчас противно.
А сейчас вот нет как будто внутри этого крючка, за которые вот та идея, которая подавалась персонажам, там, да, например, в фильме, ты просто не веришь в это уже. Ага. То есть отпадает в этом необходимость, желание почувствовать какую-то остроту. Ты понимаешь, что, как Петр Мамонов говорил, что круче Бога ничего быть не может. И он бесконечен. И ты можешь бесконечно изучать себя, людей, описания и делать постоянно выводы.
Мы в результате говорим, наверное, сейчас эту программу делаем для людей и о людях, которые еще не сделали свой выбор, потому что, наверное, когда Господь стоит во главе жизни, да, там выбора нет. Действительно, я не знаю, кто как реагирует, кому привлекательно. Я очень нервничаю, когда в фильмах там торжествует зло, пусть это так называемая фальшь-проигрыш. Да. Мне тяжело, я нервничаю, я напрягаюсь, хотя я понимаю, что это кино. А вот, кстати, когда ты видишь, когда торжествует добро, пробирает до слез очень часто. Хоть и говорят, что это елейность, но когда мы рассказываем о добре, окей, я про себя скажу, поначалу это звучит как назидание. И даже в своем первом сценарии я прямо героине давала вот прямую речь, что надо так, надо сяк. Мне казалось, главное это озвучить. Ничего подобного. Это как-то надо так озвучивать, чтобы это не выглядело укором совести, что ли, для людей, которые это слушают. Вот почему так, отец Олег, почему вот нам приходится как-то дозировать? Ну, Иоанн Креститель, он не дозировал, да, как бы, ну, его и не сильно любили, хотя тысячи крестились и последователи были.
Если говорить о кинематографе, кстати, вот отвечая на ваш вопрос, почему дозируется, да, где вот соотношение вот этого злого, доброго, я вспоминаю в детстве, когда Мориарти убил Шерлока Холмса, да, а я смотрел этот фильм впервые, когда серии выходили дозированно, и вот эти, это было самые страшные несколько
ожидания
дней,
да, ожидания, серии,
то есть я надеялся, что он живой, но был такой мрачняк, да, то есть что любимого героя убили, как же так, что же дальше, вот, но была надежда. А вообще, конечно, критерий добра, да, вот сколько добра должно быть в нашей жизни и как оно должно в нашу жизнь приходить. Моя любимая цитата из апостола Павла в одном из писем: «Все, что делаете, делайте как для Бога». Я недавно читал толкование Священного Писания одного из западных экзегетов Макдональда, и там интересно, он как раз толкует этот стих, он говорит о том, что великое начинается с малого, с каких-то повседневных вещей. Ну и мне, как родителю, эта тема особенно близка, мытье посуды, например, да. Вот, Макдональд пишет о том, что на многих кухнях он видел, есть два девиза над раковиной, где моется посуда. Не абы как, а с ликованием. Первый девиз, а второй: здесь трижды в день совершается служение Господу. То есть, ну, вот маленькие вещи, да, то есть, как мы настраиваем наших детей, как мы сами даем им пример, когда делаем какие-то, казалось бы, простые вещи, вот, то есть раздражаемся при этом или нет.
Это в какой-то момент начинается уже вот это богомыслие, да?
Ну да. То есть Бог во всем действительно. Да.
Оно дозируется, потому что мы сами так решаем, или потому что нам больше не позволяет этот мир протиснуть, Илья, как думаешь?
Ты знаешь, я думаю, что если говорить вот о добре, которое мы перед кем-то хотим возвестить, оно должно быть возвещено изнутри своего опыта. Вот, знаешь, мы когда только воцерковляемся, нам свойственна вот эта категоричность в добре, там как раз она такая бескомпромиссная. То есть не ешь, не делай, не говори, то есть нельзя. Потом Бог нам попускает самим попадать, самим увидеть, что наша категоричность не работает с нами же самими, да, что мы сами себе даем много где поблажек. Вот, и через свои падения мы становимся мягче к людям. То есть до этого мы были жесткие к людям и мягкие к себе, а когда упал сам, ты понимаешь, что к себе надо жестче, а вот к человеку надо мягче. И вот когда твое добро звучит вот так, из глубины своего опыта, когда ты понимаешь, о чем ты говоришь, и когда ты действительно это делаешь для Бога, но для Бога равно для любви, с любовью, не желая человека принудить к принятию своего мнения, а своим, вот этим своим опытом, который ты показываешь своей собственной жизнью, показать, как классно жить вот так. Это у митрополита Антония Сурожского вот эти были слова удивительные, что человеку, чтобы поверить во Христа, нужно увидеть человека, который в него уверовал.
Отражение Царства Небесного,
да,
в глазах,
да,
другого человека.
Вот мне кажется, в этом секрет. То есть можно же одну и ту же цитату из Библии в одной и той же компании преподнести совершенно по-разному. Можно сказать так, что тебя скажут: «Молодчик, выйдите, пожалуйста, отсюда.
Не нудите.
Вы нам не нравитесь», да. А можно вот, но это все, понимаешь, это же тоже все опыт. Это невозможно там вот просто в моменте взять и начать так. То есть это надо через пять компаний пройти, пройти, 5 раз упасть, и тогда в 6-й уже у тебя сработает классно, и тебе поверят, и заинтересуются, и скажут. И должна быть, знаешь, мне еще что кажется, мы иногда сами стесняемся вот этого, своей вот этой добрости,
стесняемся,
причастности к церкви, ко Христу, то есть иногда...
Кажемся неуместными,
да,
так скажем.
Да, да, что ну здесь вроде все вот так, а что вот я сейчас начну? А надо как-то вырабатывать в себе вот, он причем у каждого личный, вот этот, какая-то вот эта методика свидетельства о правде в компании там тех или иных людей. Вот, но это нужно говорить с уверенностью. То есть, вот, например, почему, опять же, ну, я вернусь к своей какой-то проповеди в социальных сетях, я всегда могу обосновать свою точку зрения. То есть, она, моя вот эта устойчивость в евангельских смыслах, она не потому, что я там где-то прочитал, или кто-то мне сказал, или меня так мама воспитала.
Ты попробовал сам, правильно?
Я могу объяснить, почему плохо, например, там, сожительствовать вне законного брака. Я могу объяснить, почему нельзя ругаться матом. Я, ну, то есть, и когда ты вот действительно свидетельствуешь об этом смело, уверенно, и люди видят, что это твоя четкая позиция с фундаментом, это вызывает уважение, и люди готовы прислушиваться.
Я можно расскажу? Ну, поскольку ты сам это не скрывал, я расскажу, что недавно я в разных пабликах вдруг вижу сообщение, что православный блогер Илья Кухарев на концерте сделал предложение своей девушке. Я думаю, нет, ну супер, надо поздравить, это, конечно, мега круто. А почему православные паблики это цитируют? Что же там такого произошло, что даже такое событие в жизни Илья сделал проповедью? И я, конечно, была и потрясена, и очень обрадована, как это произошло. Потому что, Илюш, можно я расскажу, да?
Да, конечно.
Что Илья рассказал, что встретил свою будущую супругу буквально как Адам Еву, и понял, что вот она, та самая, да, которая создана для этого мужчины. Ведь мы читаем, когда Ева, она была, как бы переводится, не подобная, а соответствующая Адаму, да, как бы напротив стоящая, то есть это вот слепок такой, да, когда они друг к другу подходят. Вот, а потом Илья пригласил на сцену свою девушку, и я думаю, ну классно, да, все так трогательно. И вдруг она говорит, что как я молилась о семье, я молилась, чтобы во главе моей семьи был Христос. И вот это меня как бы сразило, я поняла, что, Илья, я тебя поздравляю. Ну,
мурашки сейчас по шее пошли.
Это она.
Клуб частных мнений. На радио «Вера».
В эфире «Клуб частных мнений» на радио «Вера». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня обсуждаем тему, как сделать добро популярным, как сделать его интересным для людей. В гостях у нас отец Олег Касачий, клирик Георгиевского храма города Видное, Илья Кухарев, православный блогер, православный рэпер теперь, и Яна Артюшина, художник, лингвист. И сейчас я рассказывала за Илью историю, как он сделал предложение своей девушке. Мне кажется, это такая, знаете, интимная часть жизни, которая стала действительно публичной проповедью. Ты это предполагал, что это так будет, или просто эта часть твоей жизни открылась?
Ну, нет, я, естественно, планировал сделать предложение именно так, и для меня было важно. То есть я же понимала, какая будет аудитория. Это будет аудитория в большинстве своем молодежная. И тема вообще поступков, тема определенной мужской смелости, которая когда-то была естественной и присущей большинству, сейчас становится достаточно редким явлением. И, ну, помимо того, что я совершенно искренне люблю свою женщину, и я бы сделал ей предложение в любом случае, я хотел сделать это так, ну, чтобы это, во-первых, было приятно ей. Я понимал, что не каждый мужчина может позволить себе сделать такой смелый поступок перед лицом 2000 людей. И, как ты сама говоришь, потом это все разлетелось. То есть для меня было важно, чтобы это было свидетельством, в принципе, того, как это должно происходить, что мужчина должен не бояться брать ответственность за женщину, мужчина не должен пробовать там свою женщину до того, как определиться, мужчина не должен тянуть 5 лет ее там мучая, там, ожидая каких-то самых лучших времен, когда все купится и появится. Что если ты встречаешь человека, ты чувствуешь импульс, тебе важно понять, смотрите ли вы в одну сторону, да, является ли ваша ценностная шкала одной, и стремления в этой жизни у вас тоже идут к одному. И это уже говорит о том, что, ну, надо, значит, идти по этой жизни вместе.
Божьим путем.
Да, и слава Богу, потому что там были тоже определенные искушения, да, на пути к этому предложению. У нас там срывалось изначально
как
наше
обычно.
Выступление, да. То есть я уже вообще изначально никто вообще не должен был знать. То есть там так получилось, что уже моя семья знала частично и так далее. То есть под угрозой срыва было наше выступление, я очень расстроился, то есть я уже там придумал другое предложение, как я это сделаю, это тоже было бы круто. Но, тем не менее, вот Бог все устроил, и слава Богу, что много ребят, много девчонок увидели и, ну, поняли, что есть любовь, есть мужская доблесть в этом вопросе, есть ответственность, есть готовность строить семью, и только это правильный путь. Мне это было важно, как человек, который общается с молодежью, это продемонстрировать тоже.
Ну вот смотрите, тут такой еще момент возникает, я уже как бы дальше иду. Мне кажется, сегодня это почувствовалось в программе, что когда ты несешь добро, так или иначе, да, как можешь, с Божьей помощью, то в какой-то момент ты, знаете, как вот у меня машина турбированная, до 3000 оборотов она обычно разгоняется, а после 3000 оборотов она делает так, и ты вылетаешь вперед на какой-то новой скорости. Вот мне кажется, так же, когда мы двигаемся с Богом, в какой-то момент включается турбина, и ты как бы еще выше прыгаешь, чем человек может достичь своими обычными способами, ну, транслируя что-то, не знаю, популярное там. На самом деле, мне кажется, это проще транслировать то, что съедят, то, что вызывает такой легкий интерес. Вот. Но мне кажется, тут важно дальше помнить, что мы это делаем не сами, да, отец Олег, потому что тут у нас подкрадывается тщеславие откуда-то сбоку, с припёрком.
Ну да, невозможно и человеку, возможно, Богу. А еще очень здорово, что мы есть друг у друга. Вот мне что очень понравилось в вашей программе, ваш опыт общения со святым любимым, да, который вам ответил. У меня такое тоже было не один раз, причем с митрополитом Антонием Суржским, которого мы все, конечно же, любим. Ну вот дерзаю сказать, что он мне однажды вот ответил прям очень так ясно. Такое было. И мы есть друг у друга. Мы есть у святых, святые есть у нас. Там вот вы сегодня говорили, вот бабушка, например, да. То есть мы иногда мы молимся о бабушке, которая уже ушла в вечность. Может быть, это ей нужно, но может быть, это нужно нам больше, да. Но это вот семья, да, христианство – это семья. Во главе Господь, и мы все вместе, с святыми тоже. А святые – это часто пример. Причем святые очень разные. Святые, которые друг с другом были не согласны по каким-то вопросам, да, которые...
И при этом они все равно святы.
Которые ссорились, спорили, там, троллили друг друга, да. Вот мои любимые святые, одни из самых любимых – Василий Великий, Григорий Богослов, да. У них какие интересные отношения были, там, много всего было, много эмоций разных, да, но при этом...
Или... Спор стяжателей и нестяжателей тоже.
Да, да. Ну, или пример. Даже если не брать святых, а даже не православных людей, например, Толкин и Льюис, да, прекрасные люди, которые тоже, вот они не сходились там друг с другом, но продолжали друг друга любить. Ну, вот любовь, конечно, да, это ключ ко всему.
А можно я добавлю? Давай. Вот все-таки еще важно, мне кажется, понимать, что добро, оно тоже не статично, невозможно просто стать добрым и все. То есть нужно всегда помнить, что вот эта наша духовная жизнь, она всегда будет определенными по принципу качели качаться. То есть ты направляешь качелю в сторону добра, и вот эта вот длительность твоего вот этого взлета вверх, ближе к Богу, она будет зависеть от того, насколько сильнее ты будешь выбрасывать вперед свои ноги, да, которыми по этому миру ходишь. И вот важно, чтобы вот эта ходьба по миру была как можно больше в добре, чтобы ты в нем устанавливался все плотнее, 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 и чувствовал те моменты, когда ты начинаешь откатываться назад.
А это происходит все равно.
Да, и не падал с качели, а еще раз предполагал попытку, опять выбрасывал ноги, чтобы качели же как раскачиваются.
Да,
чем больше мы делаем попыток, да, чем сильнее, тем мы больше раскачиваемся. Потому что зло всегда будет нас тянуть назад, всегда действительно будет и тщеславие подлазить, да, проявляться.
Да.
И опять же, зло будет нам, ввиду своего более удобопреклонности, подкидывать как бы вот этих возможностей о себе подумать, как и в случае с моим предложением тоже. Тут же тоже, естественно, во мне внутри тоже играли определенные мысли и чувства, что вообще как все круто. Но важно иметь вот эту христианскую чуткость, вот эти вот нападки на уровне помыслов и мыслей, и осаживать их. Покаяние, молитва, всегда благодарить Бога, что это вообще Он тебя в эту точку привел, это Он тебя с этим человеком познакомил, это Он дал тебе самому в себе возрастить вот те качества, которые этого человека в тебе привлекли. И вот когда ты действительно это все Богу отдаешь, тогда все вообще складывается наилучшим образом.
Я слышала, как священник молодому человеку сказал, что ну почему ты матом ругаешься, почему ты там вот это или то делаешь. Он говорит, ну типа хочется быть крутым в сообществе своих. Он говорит, а разве не круче и ты не больший герой, когда ты не идешь на те условия, которые ставит вот это общество вокруг тебя? Ты не ругаешься матом, ты не живешь в блуде, да, принимаешь ответственные мужские решения. И для того мальчика это было, да, новый вызов такой. Что же для девочек, для нас, Яна, мотивирует нас следовать путем добра?
Ну, ты знаешь, у меня было это как? Я на себя какой-то промежуток времени принимала мужскую роль. Я была в адвокатуре, получила статус. А потом, и, кстати, это произошло прямо в процессе, я поняла, что я не защитник. Мне нужен защитник. Да? И в этот момент я прекратила статус. И кстати сказать... православие, в том числе среди всех прочих достоинств, женщине помогает стать женщиной.
Да.
То есть ты понимаешь свою ответственность, ты понимаешь, какая должна быть ответственность у твоего мужчины, и все как-то встает на свои места. И когда ты это понимаешь, тебе хочется поделиться с людьми этим.
100%.
Да. И вот здесь уже... приходят разные средства. Вот могу поделиться.
Давай.
У меня небольшой блог был, и ну, там соцсети и прочее. И я вот в тот момент, когда поняла что-то для себя в жизни, я начала об этом писать. И однажды в молитве я говорю, Господи, если ты хочешь, чтобы мою историю узнало ну, большое количество людей, если это полезно, если это тебе нужно, покажи путь. Я знакомлюсь с людьми, которые добавляют меня в чат, и Наташа пишет, нам нужны авторы на радио. Я говорю, я все поняла. И все это в пределах буквально вот суток, наверное. Я начала писать тексты, и ну, аудитория радио большая.
Да, расширила твои возможности.
Когда ты начинаешь для себя принимать решения, то есть... Вот я хочу теперь вот так, да, и открываются новые какие-то двери и формы, и ты, ну, как-то вот Господь же, он, мы же по образу и подобию, да, поэтому мы наделены творчеством, и идеи как-то не иссякают в итоге, вот я имею в виду формы, как подавать эту информацию текстом, картиной, да даже, ну, вот как я пишу в тексте, даже просто приготовить ужин для семьи, ну, это уже творчество, это уже добро. Поэтому если мы осознанно берем такой курс, то источники
сил будут.
И вариантов, да, они бесконечны.
Кстати, про женскую роль. Я вот слушаю тебя и думаю, что матушка Ия Ботоногова однажды сказала, женщина, знай свое место. Все такие сразу, что типа за дискриминация?
Когтями в стол, да.
И она говорит, оно прекрасно. И правда, вот как бы если ты уходишь вот в эту женщину и понимаешь, что тебе просто спокойно за крылом супруга, да, это прям мир в душе. Мне кажется, вот мир в душе, да, это критерий того, где ты находишься. Ну и все-таки, дорогие друзья, мы это для себя поняли, что мы выбираем сторону добра, что она дает дополнительный потенциал бесконечный, да, действовать, когда ты как бы, хорошее такое красивое выражение, перчатка на руке Бога, то ты будешь действовать. И, ну да, борясь с тщеславием, все равно ты будешь ликовать, что ты вот это, вот тебе удается это донести. Но все-таки давайте такой блиц в завершении программы проведем. Как сделать добро привлекательным? Вопрос, который задала Яна в самом начале. Не знаю, получили ли наши слушатели ответ или нет. Давайте, отец Олег, как
мы вы... Мы сегодня как-то не спорили совсем, все так гладко, плавно, да?
Как-то не спорили мы как-то сегодня.
Важный момент – это помнить о том, что добро не надо причинять.
Ага.
Правда. Это, знаете, вот по поводу женской доли, да, о чем сейчас говорили, мой любимый анекдот. Я люблю, когда мой муж рядом, рядом, я сказала.
Да,
вот, да. То есть, ну, вот добро, оно происходит от свободы. от свободы, ну, в христианском понимании, конечно же, да, от свободы от своих грехов, от своих хотелок каких-то, да, вот свободы вместе с Богом.
Угу.
Вот, мне кажется, это очень важно.
Как сделать добро привлекательным, Илья Кухарев?
Угу. У меня есть еще там наброски текстов, там есть слова: «Больше смотри наверх, и небо окутай взором, и в своих делах Бога сделай своим партнером».
Обалдеть.
Вот, мне кажется...
Это же твои стихи?
Да, да, да. Вот это секрет как раз того, чтобы то, что ты делаешь, будет привлекательным. То есть, когда твое проявление любви коннектится через духовный Bluetooth с вообще источником любви, источником добра, то у тебя получается продукт, умноженный на бесконечности. Вот я думаю, что секрет в этом. Ну, если не брать какие-то внешние вещи про качество и бла-бла-бла, внутренний импульс, мне кажется, должен быть вот таким.
То есть коннект.
Да.
Коннект. И Господь расскажет. Но это не значит, что мы не понимаем, как это сделать. Значит, мы просто доверяем Господу, угу. Потому что абсолютное добро – это Он, Яна. И вот, как, кстати, сделать добро привлекательным?
Да, вот сейчас буквально как прямо в этот момент пришла мысль, как реакция на слова Ильи и отца Олега о свободе. Ведь зло себя не навязывает.
Навязывает.
Но оно не поучает. Оно не говорит, поучает. Делай вот так.
Оно на совесть не
оно
давит.
Оно просто есть.
Да. Оно оправдывает скорее.
Да, и мне кажется, что добро, оно тоже не должно поучать, но важно им делиться, и важно воспитывать его, конечно, в первую очередь в себе, и тогда люди просто естественно захотят сначала быть ближе, а потом узнавать все больше и больше.
Да, кстати, Господь и святые говорили притчами, да, и я знаю, там батюшки советуют, когда ты хочешь донести до человека что-то, грешнику нельзя говорить, что он грешник, в лоб. Ну, это вообще не в наших полномочиях, да, это как бы пророки делали, Господь. Вот, а рассказывать какую-то историю, что вот у меня там знакомый был, и какая-то похожая ситуация на ситуацию того человека, с которым ты разговариваешь, если он захочет, он услышит. Но ты никаким образом не, как бы, не мучаешь его совесть, потому что, ну, имеем ли мы на это право. То есть все-таки ответ наш сегодняшний – это нести добро в себе, будучи в связи с Богом.
Да.
Спасибо вам огромное за этот интересный разговор. В эфире был «Клуб частных мнений» на радио «Вера». Меня зовут Наталья Лангамер, а в студии у нас был отец Олег Осадчий, клирик Георгиевского храма города Видное, Илья Кухарев, православный блогер, православный рэпер, и Яна Артюшина, лингвист, художник. Спасибо, Яна, за эту тему. Надеюсь,
спасибо,
что ответы, да, ты для себя тоже нашла. Мы на этом с вами будем прощаться, но прежде я скажу, что нашу программу можно не только слушать, но и смотреть на всех ресурсах «Радио Вера», в нашей группе во ВКонтакте и на сайте radiovera.ru. Программа будет в эфире снова через неделю, в воскресенье, 18:00. А сегодня мы прощаемся. Всего вам доброго, всего вам самого хорошего.
До свидания.
До свидания.
С Богом.
До свидания.
Клуб частных мнений на «Радио Вера».